Итак, друзья, это у нас, сегодня у нас 26 мая 2013 года, это у нас семинар, посвященный чакрам. Мы рассматриваем с вами Муладхара чакру, меня зовут Вадим Запорожцев, и вся архивная информация на сайте openyoga.ru. Таким образом, друзья, получается следующая вещь, что знание о том, что такое чакры, это, в общем-то, достаточно могущественное знание. Оно позволит вам лично познать себя и управлять собой. А научившись управлять собой, вы, в общем-то, имеете возможность управлять всем на свете. Теперь следующий момент, касающийся того, в каком виде до нас дошли знания, связанные с чакрами из древних источников йоги. Итак, чем более древний пласт знаний, тем более завуалированная и, ну, как бы иносказательна вся наука, касающаяся чакр. Но вот уже начиная с появления таких вот тантр, то есть текстов, посвященных йоге, и каких-то текстов уже, знаете, эпохи Средневековья, там все больше и больше вы можете встретить четких подробностей, четких упоминаний и четких описаний. Но в то же самое время, несмотря на всю четкость, эти описания как бы с двух сторон нас подводят к тому, чтобы мы поняли, что такое чакра. Или, если говорить таким более понятным языком, нам дают, как бы, с одной стороны, толчок из каких-то образов, из каких-то чувств, переживаний, ощущений, а с другой стороны, толчок из каких-то достаточно сухих аналитических схем, из каких-то более жестких структур, ну, даже и рисунков. То есть получается, что чтобы описать чакру, которая по сути дела тот или иной принцип, сделанный из комбинации сознания и энергии, в текстах нам дается как бы импульс, толчок энергии через всякого рода образы, так и импульс, толчок сознания через всякого рода концепции, мантры, геометрию и тому подобное и так далее. То есть как бы на пересечении двух этих описательных систем как раз и проще всего понять, что такое чакра. Ну, действительно, в современной науке, в современной психологии, в современной уже там индустрии, связанной с распространением информации, известно, что у человека есть образное восприятие, а есть логическое восприятие. Есть люди, которые лучше понимают, допустим, ту или иную тему через картинки, через какие-то цвета, формы. А есть люди, которым лучше всю информацию дать в жестком, таком сухом описании. Поэтому, если когда-нибудь кто-нибудь из вас будет писать книжку, помните, что в идеале в любой книжке должно быть в равной степени представлены и картинки, и текст. Только лишь тогда вы как бы скомпенсируете одну крайность такой абстрактного мышления другой крайностью образного мышления. Потому что сами по себе и абстрактное мышление, и образное мышление, они бесперспективны. Работает только лишь их сочетание. Одно время была даже такая теория, якобы, которая говорила о том, что у человека есть там левое и правое полушария мозга, что якобы одно отвечает за образность, другое за логичность. На самом деле, уже и тогда было понятно, что это достаточно сомнительная теория. Ну, в том плане, что не так все просто, и сейчас подтверждается, что да, некая корреляция есть, но уж точно сказать, левое или правое полушарие не представляется возможным, много зависит от факторов индивидуальности каждого человека. Но по сути дела так и есть. У нас как бы одна наша часть естества лучше воспринимает логику, другая часть нашего естества лучше воспринимает образы. Есть люди, которые лучше воспринимают образность, но хуже логику. А есть наоборот. И поэтому, если вы лучше логику воспринимаете, то вам надо работать над тем, чтобы скомпенсировать свое восприятие через образность. Или наоборот, вы слишком увлечены формами, рисунками и так далее, но страдает ваше логическое мышление. Человек только тогда совершенен, когда и то, и другое представлено в равной степени. Именно этим руководствовались авторы древних текстов, в которых описываются чакры. Там вы встретите и абстрактные положения, и конкретно образные. Но в любом случае, встретите вы там абстрактные или образные положения, вы должны помнить, что прежде всего эти тексты претендовали на то, чтобы дать толчок вашему разуму, и чтобы вы сами, анализируя тот или иной участок вашего тела, переоткрыли то знание, которым владели древние йоги и йогини. Все равно основная масса работы, предполагается, будет выполнена вами же самими. Поэтому следует себя настраивать на достаточно хороший рабочий лад. И теперь мы с вами непосредственно перейдем к Муладхара чакре, или той чакре, которой посвящен этот семинар. И если кто-нибудь возьмется, есть желающий прочитать нам громко вслух соответствующий текст, который называется «Шатчакра Нирупана» или «Описание шести чакр», который был взят из книги Артура Валона, он же Джон Джордж Вудроф, книга называлась «Змеиная сила», чтобы мы прочитали несколько положений из этого текста. Есть желающие? Давайте, да. Обессмертить свое имя, да, прошу. Значит, вот отсюда.
С первого. Угу. В пространстве вне позвоночника справа и слева есть два канала, лунный и солнечный.
Ага, и давайте остановимся. И теперь давайте мы все сядем прямо, выпрямим спину, шею, голову. Желательно закрыть глаза. И давайте мы с вами, соответственно, мысленным взором просмотрим область своего позвоночника от основания нашего тела до макушки головы. И постараемся как бы осознать эту область. И вот теперь будем мы с вами слушать этот текст и как бы проецировать все наше воображение. Ага, еще раз сначала.
В пространстве вне позвоночника справа и слева есть два канала, лунный и солнечный.
Итак, начинается описание с того, что как бы центральный канал где-то проходит в области позвоночника, а справа и слева от позвоночника идут как бы два второстепенных канала, которые названы здесь лунный и солнечный. Далее.
В середине канал сушумна, чья сущность тригуна.
Угу. В середине от левого и правого канала идет канал сушумна. И сказано, что сущность сушумны тригуны. Мы пока не будем останавливаться на вопросе, что же такое гуны. Идем далее. Угу.
Она имеет форму солнца, луны и огня.
Значит, сушумна, сказано, имеет форму Солнца, Луны и Огня. А по сути дела, вот канал центральный Сушумна, он также очень сложный в своем устройстве. Он как бы состоит из разных вставленных друг в друга трубок, если так угодно. Но причем эти трубки плавно переходят от одной к другой непрерывно. И можно выделить как бы три зоны. Но это как бы немножко уже из серии другой йоги, которую имеет смысл изучать на другом семинаре. Далее.
Ее тело, как вереница расцветающих белых цветов дурмана, простирается от середины канды до головы, и молния внутри нее идет от половых органов к голове.
Значит, опять же, здесь идет описание канала Сушумны. На этом семинаре мы не будем его затрагивать, нам надо добраться быстрее до описания чакры. Далее.
Внутри нее четыре нади, светящиеся светом пранавы, слог ом, угу, и могущие быть достигнуты йогинами. Она тонка, как паутина, и пронизывает все лотосы, расположенные внутри нее. Ее природа – чистый разум. Она прекрасна от них, лотосов имеется в виду, нанизанных на нее. Внутри нее брахманади, которая простирается от отверстия рта Хары, имя Шивы, до того места, за пределами которого пребывает Адидева.
Это третье уже, да? Надо останавливаться где. Значит, вот смотрите теперь дальше. Вот он, это типичный такой, ну, достаточно характерный текст, который, как вы понимаете, человек непосвященный не поймет, что говорится, о чем говорится. А уж если мы не знаем с вами там какого-то санскрита, то вообще непонятно, о чем идет речь. Поэтому кое-какие пояснения здесь необходимо дать. На самом деле это достаточно сложная тема, связанная с управлением центрального канала, и заключается она в том, что центральный канал, который связывает нашу базовую энергию кундалини в основании нашего тела, там же, где и находится, значит, принцип земли Муладхара, с макушкой головы, где находится центр, значит, нашего сознания, центральный канал пронизывает все остальные чакры. Центральный канал сам по себе достаточно неоднороден. Он как бы идет в степень утончения. И самая центральная его часть, центрального канала, в ней отсутствует пространство и время, друзья. Очень странное такое замечание, заявление. А по сути дела говорится, что нет на... Ну, как вы только вы... По сути дела говорится, что как только вы в своей медитации доходите до сути центрального канала, по сути дела, вы осуществляете соединение сознания с энергией или получаете изначальное могущество своего высшего Я. И как раз вот эта вот центральная часть в этом тексте называется Читрини Нади. Особенность ее заключается в том, друзья, что любая ваша медитация тут же начинает оживать. То есть вам достаточно подумать о тех или иных ощущениях, переживаниях и свершениях, как внутри Читрини Нади они моментально реализуются в энергию, воплощение. То есть вот есть такая связка очень интересная, сознание с энергией. Это связка о том, что первично, что вторично. Первично ли ваше сознание или первична ваша энергия? По сути дела, мы так сказать не можем. Энергия завязана на сознание, сознание на энергию. Но вот что будет первоимпульсом, вот это вот очень интересный вопрос. То есть, если будет ваше волеизъявление первоимпульсом, вы захотите ощутить тот или иной опыт в своем микрокосмосе, в своей внутренней вселенной, то за этим осознанием сразу же подтянется переживание. И поэтому для того, чтобы пережить высочайший йогический опыт, надо просто о нем подумать. Но такое случится, если вы откроете для себя сушумну нади, то есть центральный канал, и дойдете до самой глубинной его части читрини нади. Вот. И кое-какие там есть еще пояснения, говорящие о том, что в основании нашего тела, там, где находится Муладхара чакра, принцип Земли, как раз в этом принципе Земли и покоится так называемая энергия кундалини, наша базовая энергия. И, как утверждается, она находится там в таком, как бы, скрытом, спящем состоянии. А здесь вот иносказательно давались такие описания, что одно отверстие центрального канала описано как рот Хары, а другое место, в котором пребывает Адидева. Слово «ади» в этом, ну, означает как бы «изначальный». Ну а по сути дела, как бы косвенно указывается на то, что соединяется материальное и сверхидеалистичное, соединяется энергия и сознание, соединяется вот наш нижний центр с нашим высшим центром. А далее идем.
Она, читрини, прекрасна, как цепочка вспышек молнии, тонкая и нежная, как волокно лотоса. Она сияет в умах мудрецов. Она, чья настоящая природа, чистое сознание, предельно тонка, и она воплощение всего возможного блаженства. Дверь в Брахман, Брахма-двара, сияет в ее рту. Здесь, в этом месте, вход в область, орошаемую нектаром, и оно называется узлом, а также ртом сушумным. Это все.
Ага, значит, ну и вот дается более описательное такое объяснение, что же у нас там такое внутри. По сути дела, вход в канал сушумну закрывается снизу энергией кундалини. Канал сушумны, сушумна в этом описании, он как бы чем ближе к центру своему, тем более фантастическими свойствами обладает. То есть и самая центральная его часть, которая залита светом, значит, в котором нету пространства и времени, вот так иногда говорят, отличается очень интересной особенностью, что любая ваша мыслеформа или любое ваше волеизъявление моментально начинает реализовываться. И с этим связаны целый ряд таких очень вполне практических упражнений из йоги визуализации, когда вам достаточно открыть в себе центральный канал, приблизиться к ощущению его природы, и в дальнейшем любая ваша мысль или волеизъявление начинает материализоваться. Материализоваться как в плане, ну, как бы внутренних переживаний, так и в более глобальных внешних свершениях. Или по-другому, вам достаточно подумать, скажем, о соединении сознания с энергией, как это является импульсом пробуждения энергии кундалини и соединения ее с сознанием, что вызывает крайне эйфорическое состояние, то есть состояние экстаза, состояние переживания такого космического опыта. То, о чем туманно намекают многочисленные йоговские трактаты. это какое-то как бы сверхблаженство, сверхнаслаждение. То есть, пережив которое, человек как в огне наслаждения больше не реагирует ни на какое другое наслаждение. Вот обычный мир, что он нам может дать? Он нам может дать набор каких-то наслаждений. Наслаждение от еды, наслаждение от секса, наслаждение от богатства, наслаждение от власти, наслаждение там, от обладания чего бы то ни было. Ну, есть перечень какой-то, достаточно узкий. И понятно, когда нам, скажем, говорят в том или ином, когда нам говорят в том или ином учении, откажись, скажем, от богатства, или откажись от власти, или откажись от нового Мерседеса, ходи пешком. Вот, или езди в электричке, забитой, знаете, так, под завязку, да, то каждый человек, если он не лицемер, по идее должен себя спросить, ага, легко это сказать. А ты попробуй сделай. Во-первых, если я откажусь, то жизнь станет моя хуже и тяжелее. Во-вторых, а почему я, собственно говоря, должен от этого отказываться? И иногда вот такие вот лозунги звучат красиво. Откажись от всего. Но они так и остаются благоглупостями, нереализуемыми в реальности. С другой же стороны, каждый из нас прекрасно понимает, что если у нас есть хоть малейшая зависимость от богатства, власти, там, не знаю, чего угодно, то достаточно подергать нас за эту ниточку, как мы становимся несвободны. То есть нами можно манипулировать. Почему? Потому что мы панически боимся потерять какое-то наслаждение, связанное вот с этими внешними факторами. А в йоге сказана следующая вещь, что если вы очень долго, ну, занимаясь йогой, переоткроете свое внутреннее наслаждение через там, наслаждение в центральном канале, то вы получите такой опыт сильный, после которого все другое наслаждение станет серым, безликим и неинтересным. И вот только лишь после этого опыта, когда у вас есть ваше внутреннее наслаждение, которое всегда с вами, которое ни от чего не зависит, которое зависит только лишь от того, что достаточно сделать те или иные упражнения в йоге, как вы его получите, вот только после этого вы с чистой совестью, без лицемерия, действительно сможете отказаться и от богатства, и от власти, и от всего на свете. Что, собственно говоря, в истории Индии встречалось очень часто, когда те или иные высокопоставленные люди и богатые люди под конец своей жизни вели простой странствующий образ жизни. Они отказывались от всего. Они все свое время посвящали духовным упражнениям, йогическим упражнениям. Более того, как правило, на одном месте долго не задерживались, поэтому им становились не нужны ни дворцы, ни слоны, ни золото. Вообще ничего. Почему? Потому что они с лихвой восполняли это наслаждение через внутреннюю йоговскую практику. По этой причине у вас тоже должно быть очень четкий вектор, к чему вас ведет йога. По сути дела, йога рано или поздно вас должна привести к такому мощному как бы кладу, к такому мощному наслаждению, пережив которое, во-первых, вами нельзя будет уже манипулировать. Нельзя будет как-то, ну, заставлять вас делать то, чего вы не хотите, ну, из-за страха, скажем, что-то потерять. Ну что, а что вас могут отнять, если у вас и так все внутри? Вот. Поэтому, собственно говоря, как утверждается в некоторых книгах йоги, если бы люди знали, к чему приводит опыт йоги, все бы без исключения начали бы заниматься йогой, да? Но так как у нас нет предустановленного знания, иначе бы оно ограничивало нашу волю, то, по сути дела, получается, если вот к тебе приходит вот такой трактат из-за твоей благой кармы, там, я уж не знаю из-за чего, и ты им заинтересовался и начал в этом направлении идти, то ты рано или поздно придешь к этой цели. А если нет, то нет. Вот. Поэтому, знаете, помимо тех высочайших способностях, о которых мы уже говорили на этом семинаре, и которые приходят после овладения теми или иными чакрами, приходит еще какое-то совершенно фантастическое наслаждение от занятия йогой. И оно, в свою очередь, друзья, является таким гарантом, что вы не будете злоупотреблять сверхспособностями. Потому что злоупотреблять сверхспособностями можно только лишь в том случае, скажем, когда ваше наслаждение где-то вовне, и вы хотите его достичь вовне, и начинаете использовать вот эти вот все способы манипуляции со своими собственными чакрами и структурами, дабы оказать влияние на окружающих вас людей. А если вы понимаете, что там, наружу, нет ни вашего счастья, ни вашего смысла, то единственный случай, когда вы будете применять эти сверхспособности, останется только лишь, знаете какой? Это помощь всем живым существам. Когда они заблуждаются, и когда их надо, знаете, вывести из очередного тупика или кризиса. Потому что, знаете, есть моменты, когда люди ведут себя ничуть не лучше, чем стадо баранов, которое бежит прямехенько в пропасть. И только лишь в этом случае вы будете применять свои там сверхспособности по управлению, вовсе не потому, что вы хотите этими баранами управлять. Вот. Зачем вам эти бараны, если у вас внутри там целая вселенная есть? Да? А только лишь из жалости того, что вы уже видите, что они идут к погибели, а они нет. Но вот обычными способами их не остановить, а вот такими можно. То есть, и поэтому, с одной стороны, во всех йоговских трактатах постоянно к нас призывают: никогда не демонстрируйте эти сверхспособности на показ. А если вы их используете, то используйте чрезвычайно тайно и только лишь для одной цели. Для цели помощи людям познать себя, преодолеть все страдания. Но никак не для того, чтобы демонстрировать их на публике, зарабатывать там славу, известность или деньги. Если вы начнете таким образом поступать, то, несмотря на все свои йоговские заслуги, как говорят эти трактаты, вы получите весьма негативную карму. Весьма негативную карму. Причем тонко негативную карму, друзья. Я пару раз в своей жизни сталкивался в своей личной жизни с тонко негативной кармой. Знаете, в чем она заключается? Что тебя скручивает так сильно, что даже не рыпнешься. И что самое, знаете, интересное, все обстоятельства таким образом выстраиваются вокруг твоей жизни, что ты даже об этом сказать никому не можешь. Это, знаете, у англичан есть такая поговорка «suffering in silence», то есть страдания, стиснув зубы, так в вольном переводе. Вот. Ты бы и рад бы поныть, поплакаться, но ты понимаешь, что опа, а вот так все оно сошлось, что ты даже поделиться этим не можешь, даже самыми близкими людьми. Вот. И почему? Потому что закон кармы, он в этом отношении, он универсален. Что посеешь, что и пожнешь. Поэтому, ну, по большому счету, все практики йоги, связанные с чакрами, они действительно дадут вам очень много. Они дадут очень много вам и наслаждений, и переживаний, и опыта. Вот, и способности управлять Вселенной, но только лишь вот все, что связано с управлением Вселенной вовне, оно будет идти, знаете, в таком ключе непривязанности. То есть вы будете, как утверждают тексты, ну, как, знаете, как на работу ходить и исполнять свои обязанности. Как если бы вы, знаете, были таким штатным волшебником, и вам просто, ну, по работе надлежит делать чудеса. Но сами вы к ним никак, ну, не привязаны. То есть вы должны просто сделать свою работу, хотя она кажется волшебством. Вот. Об этом можно, еще раз говорю, достаточно подробно прочитать во многих йоговских книгах. Но идем далее мы, да.
Сейчас мы вступаем в Адхара Лотос. Он прикреплен ко рту, входу, сушумный, и расположен между анусом и половыми органами.
Вот. И теперь, собственно говоря, мы подошли к той чакре или к тому лотосу, который мы начнем разбирать на этом нашем семинаре, посвященный чакрам, а продолжим на следующем. Здесь он назван Адхара, но в современной литературе чаще встречается название Муладхара. В одном из возможных переводов можно перевести как следующим образом, как основополагающий, поддерживающий центр, или то, на что все упирается, или корневой центр. Знаете, подобно тому, как дерево опирается на корень, вот подобно этому и структура наших внутренних каналов и центров опирается на вот расположенный в основании нашего тела центр. И в Шатчакра Нирупани в дальнейшем будет вот как раз даваться описание этого центра. Началось с того, что сразу же дается его локализация. Это район крестца, половых органов, то есть основание нашего тела, когда, допустим, мы сидим в медитации в позе лотоса. Вот где-то там. Ну и опять же здесь сказано, что, по сути дела, можно считать, что здесь же находится вход в центральный канал. Ну, а в дальнейшем мы узнаем, что там же и расположена энергия кундалини. Поэтому в этом отношении Муладхара чакра, она достаточно сложная. Мало того, что вход в центральный канал, мало того, что принцип Земли, отвечающий там за принцип обоняния, мало того, что отвечает за эмоцию, скажем, такую, как страх, так еще и то место, где дремлет или спит энергия кундалини. О которой здесь тоже будет сказано. Далее идем.
У него четыре лепестка малинового цвета.
Значит, ну давайте мы сразу. У него имеется в виду, у Муладхара лотоса, четыре лепестка. И обычно на всех семинарах, связанных с чакрами, я прошу вас тут же что-нибудь рисовать. Так, как вы это воспринимаете на слух. А потом всегда бывает очень интересно сравнить ваши рисунки. Итак, начинаем рисовать. Лотос с четырьмя лепестками. Нарисовали. Далее. Еще раз перечитайте. Ага, с самого начала.
Сейчас мы вступаем в Адхара Лотос. Он прикреплен ко рту, вход сушумный, и расположен между анусом и половыми органами. У него четыре лепестка малинового цвета, и его головка...
Так, стоп. У него четыре лепестка малинового цвета, его головка свисает, значит, что там вниз? Далее.
На лепестках буквы блестящего золотого цвета от ва до са.
Итак, подписали, что лепестки у нас малинового цвета. А, соответственно, на этих четырех лепестках написаны соответствующие буквы санскритского алфавита. И давайте мы запишем эти буквы. Итак, это буква ВА, это буква ЩА, это буква ША, и это буква СА. Я напоминаю для тех, вернее, как я разъясняю для тех, кто не знает, санскрит построен на слоговом алфавите. То есть любая буква там представляет из себя слог, заканчивающийся на вот гласную А. Поэтому, когда говорят буква, а на самом деле произносится как слог. Еще раз, эти слога. Ва, ща, ша и са. Нарисовали, соответственно, эти буквы слога. И они были нарисованы каким там цветом?
Малиновый.
Нет, малиновый это у нас лепестки. А
в лепестках буквы блестящего золотого цвета.
Значит, как-нибудь там изобразили блестящий золотой цвет этих букв. А у нас нет цветных карандашей, а? А. Далее читаем.
Здесь чакры земли, окруженные восьмью сияющими копьями.
Итак, подписали. Принцип земли. Значит, и эту чакру окружили восьмью сияющими копьями. Нарисовали восемь копий, которые, значит, своими острыми частями смотрят вовне, ну, и, соответственно, с восьми сторон окружают. Окружают эту чакру. Далее.
Она ярко-желтого цвета и прекрасна, как молния, и биджа-джа-дхары слог лам в ней.
Значит, далее мы сталкиваемся здесь с очень интересной такой подробностью, что у принципа земли есть своя мантра, основополагающая мантра земли. То есть та мантра, которая именно породила принцип земли. И звучит она как слог лам. Поэтому в центре чакры написали слог лам. Угу. Еще раз перечитайте дальше.
Сейчас мы вступаем в Адхара лотос. Он прикреплен ко рту, входу сушумны, и расположен между анусом и половыми органами. У него четыре лепестка малинового цвета, и его головка свисает вниз. На лепестках буквы блестящего золотого цвета от ва до са. Здесь чакры земли, окруженная восьмью сияющими копьями. Она ярко-желтого цвета и прекрасна, как молния, и биджа-дхары, слог лам в ней.
Вот. Значит, дальше читаем.
Украшенный четырьмя руками и восседающий на царе слонов, он несет дитя Творца, блистающего, как восходящее солнце. У него четыре руки и четырехкратно богатство его лотосоподобного лица.
Вот. А дальше вот смотрите, какой резкий разворот. И даже западный человек не понимает, о чем тут пишут. Вроде про лепестки, про какие-то эти самые, как его, копья, про какие-то слога мантры. И вдруг, ну такое, знаете, описание какого-то бога, человека, существа, непонятно кого. А вот еще раз, это типичное описание чакры. С одной стороны дается абстракция в виде лепестков, мантр, какой-то геометрии. А потом как бы на нее же накладывается какие-то образы человекоподобные. И получается, еще раз, я вам, как мы уже с вами говорили, с одной стороны у вас выстраивается ряд из символов, а с другой стороны ряд из образов. И если вы ряд ассоциативных символов и ряд из образов берете и переносите в основание своего тела и начинаете размышлять над этими символами и над этими образами, вот как раз в основании вашего тела, то вы с большей легкостью, преодолевая какие-то наслоения грязи, добираетесь до внутренних структур ощущения этой чакры. И таким образом легче и быстрее познать ту или иную чакру. Потому что в противном случае, вы в первую очередь, когда обратите свой умственный взор в основание вашего тела, что вы там увидите? Ну, вы увидите ту всю грязь, которая накопилась за время вашей, значит, предыдущей жизни. А иногда, знаете, вот как со дна океана поднимают какую-нибудь там статуэтку или какой-нибудь предмет. А там и статуэтки-то не видно. Все обросло ракушками, все обросло водорослями. И требуется долгая работа там реставратора-археолога, чтобы добраться до внутреннего этого механизма и понять, насколько там все сделано. Вот знаете, где-то там, не знаю, больше 100 лет назад возле одного острова нашли механизм, антикитерра он называется. Этот механизм, который еще в древности мог рассчитывать, как движется Солнце, Луна, рассчитывать затмение и так далее. Но прошло очень много времени, прежде чем ученые им по-настоящему заинтересовались. Ничего было не видно. И только лишь после того, как просветили, соответственно, ну и рентгеновскими лучами, там и другими методами, только после этого поняли, что там на самом деле, вот под этим слоем этих ракушек, какие-то шестеренки и так далее, и так далее. А до этого просто внимания особо не обращали. Вот, к сожалению, та же самая ситуация и в нас с вами. Мы закрываем глаза и внутренним взором, допустим, начинаем смотреть в основание своего тела. Но что мы там видим? Мы видим достаточно темную, туманную область, без явно выраженных каких-то там, знаете, вот подробностей. Почему? Да потому что эти подробности покрыты вот таким слоем какой-то ассоциативной грязи. Ну а в дальнейшем, и мы коснемся еще этого, после того, как эта вся грязь будет убрана, друзья, вам будет достаточно всего лишь направить мысль на ту или иную чакру, как она начинает резонировать просто от того, что вы о ней подумали. И она начнет, ну как бы, производить свое действие просто потому, что вы волеизъявили на нее посмотреть. Она полностью в нашей власти. Но до этого еще долгий, что называется, период чистки. А чтобы знать, где чистить, что чистить и что там найти, вот и даются такие образы. Сперва дали геометрию абстрактную, а теперь начали давать еще какие-то образы из живых существ. Далее что там? Еще раз, сначала вот где живые существа и дальше.
Украшенный четырьмя руками и восседающий на царе слонов, он несет дитя Творца, блистающего, как восходящее солнце. У него четыре руки и четырехкратное богатство его лотосоподобного лица.
Итак, значит, вот какие здесь подробности сразу же родились. Фигура, соответственно, Бога, который восседает в этом центре на слоне. И у этого Бога, соответственно, сколько там? Четыре руки. Что там еще у нас?
Он несет дитя Творца.
Ну, он это, вероятно, имеется в виду лотос. Дальше. Угу. В смысле, слон, на котором вот этот лотос.
Ага. Да, у него четыре. Отца, у него четыре руки и четырехкратное богатство его лотосоподобного лица.
Значит, и четырехкратно богатство его лотосоподобного лица. Ну, то есть, очень красивый этот бог. Дальше.
Здесь обитает богиня по имени Дакини.
И тут же, друзья, вот это вот очень тоже важное такое замечание в описании чакр. что после того, как вся геометрия дана и даются уже образы богов, эти боги всегда предстают в паре. То есть мужчина, женщина, то есть как бы сознание и энергия, властелин той или иной чакры и его королева, подружка. То есть, опять же, чтобы мы в своей медитации сбалансировали как бы весь наш опыт от восприятия, скажем, кого-то мужского с всем нашим опытом от восприятия кого-то, ну, как бы женского. То есть, вот представьте себе, вы сидите в медитации, воспринимаете в основании своего тела вот такую геометрическую картину с этими лепестками, с этими буквами, но кроме всего прочего, вот уже появился слон, а вот на слоне сидит четырехрукий, значит, бог, а он сидит там не один, у него подружка, жена, которая здесь названа Дакини.
Угу. Ее четыре руки сияют прелестью, а ее глаза блестящи красными. Она сверкает...
Так, стоп, стоп, стоп. И значит, у вот этой подруги, которую здесь назвали Дакиня, также четыре руки. И очень интересная подробность. Его, ее глаза, значит, как там?
А ее глаза блестящи красные.
Блестящи красные. У кого красные глаза, друзья?
На фотографии.
А, ну да, красный глаз. Не-не-не, друзья, это не фото, это не связано с фотовспышкой. Вот. Ну ладно, давайте мы пока оставим эту тему. Хотя тема очень иносказательная. Далее идем.
Она сверкает, как свет многих одновременно встающих солнц. И она всегда поддерживает проявление чистого сознания.
Значит, она сверкает, как значит, миллионы солнц, и она всегда поддерживает чистое сознание. Смотрите, здесь какая вот очень красивая иносказательный способ передачи информации. Он достаточно характерен для йоговских знаний. Вот почему вот с такой тупой, скажем, западной прямолинейностью, как правило, ничего не понять. В свое время многие американцы, еще в 60-е годы, заинтересовавшиеся тантрическими знаниями, знаниями йоги, хлынули там, в том числе и в Индию, и стали так вот впрямую, тупо читать, переводить те или иные тексты, а смысл ускальзывал. Дело в том, что надо достаточно долго вариться в традиции, иметь перед глазами какой-то ряд образов, чтобы расшифровать, что имеется в виду и на что намекают. То есть получается, что любое описание – это такой, знаете, ребус, который надо расшифровать. Но если вы начинаете понимать, на что там намекают, то вам дают такой интуитивный толчок к переоткрытию тех или иных знаний, тех или иных практик или тех или иных упражнений в йоге. Во всяком случае, в дальнейшем все начинает выстраиваться в единую картину, где каждое вот такое замечание как пазл, добавляющий общее, ну, как бы восприятие, общее, ну, впечатление. И вот вообще все, что связано с вот этим женским образом Дакини, в дальнейшем нашло отражение в самых разных таких других текстах, йогических, околоегических, и всякого рода медитациях, в частности, вот, допустим, известна такая медитация на внутреннюю женщину. Что это за внутренняя женщина? И в то же самое время известен какой-то такой принцип энергии, который откликается на наше сознание. Обратите внимание, мы рассматриваем с вами принцип Земли в основании нашего тела, а принцип сознания в макушке нашей головы. Но в то же самое время, если мы делаем известные практики и обращаем свое сознание к основанию нашего тела, то оно беспрепятственно проходит и начинает пробуждаться даже в самом инертном таком, на самом инертном уровне принципа Земли, даруя нам, друзья, способности и сверхспособности. То есть есть все-таки канал, который отзывается даже в этом очень-очень, грубом и инертном уровне. И вот как здесь очень изящно сказано, еще раз описание Дакини.
Ее четыре руки сияют прелестью, а ее глаза блестяще красные. Она сверкает, как свет многих, одновременно встающих солнц. И она всегда поддерживает проявление чистого сознания.
То есть, грубо говоря, у нашего сознания, в каком бы слабом проявлении оно не было, всегда есть союзница в основании нашего тела, которая поддерживает его и не дает, что называется, скотству победить. Далее идем.
Возле рта Нади, называемой Ваджра, и в основании лотоса Муладхара постоянно пребывает сияющая, прекрасная и нежная Камарупа, которая треугольник Трипура. Здесь Ваю, называемая Кандарпа, и еще более красная, чем цветок Банкуджива, и оно владыка бытия, сверкающая, как 10 миллионов солнц.
Далее идут еще более такие таинственные и трудно понимаемые подробности о том, что область Муладхары — это также еще область, где находится спящая энергия кундалини, после чего дается опять достаточно абстрактный образ треугольника, направленного вершиной вниз. Причем дается его цвет красный. И такие достаточно туманные намеки на какие-то принципы, связанные с жизнью, с наслаждением, от продолжения жизни и так далее и тому подобное. В дальнейшем этот ребус также расшифровывается следующим образом, что вот этот треугольник символизирует тройную силу. Силу воли, силу знания и силу действия. И, по сути дела, если через обращение к внутренней женщине или к дакине в основании нашего тела задействовать тройную силу воли, знания и действия, то в дальнейшем можно с легкостью пробуждать энергию кундалини. То есть, по сути дела, здесь ссылка на кундалини-йогу. Далее. Да, давайте еще раз перечитаем. Эти тексты надо по несколько раз перечитывать, чтобы хотя бы уловить, чтобы понять вообще, о чем там.
Возле рта Нади, называемой Ваджра, и в основании лотоса Муладхара постоянно пребывает сияющая, прекрасная и нежная Камарупа, которая треугольник Трипура.
Камарупа или по-другому...
Которая треугольник...
Да, и, Камарупа, который треугольник Трипура... Камарупа — это в одном из переводов, можно так сказать, это тело наслаждения, тело камы. Кама — наслаждение, рупа — форма. И которая в то же самое время является трипура. Или, три уровня бытия. А еще в одном из иносказательных таких вариантов это три города. Три города. Вообще все, что связано с такой символикой трех городов Трипура, оно очень часто встречается в текстах и имеет в такой мифологической литературе много таких, знаете, повествований иногда очень красивых, заставляющих задуматься. Иногда, ну, в общем, в мифах Древней Индии эта тема великолепно обыграна, и как бы вот эти описания, они должны, по идее, натолкнуть человека, читающего, на связку между мифами Древней Индии, повествующими о том, как в том числе неведение было побеждено, которое, как сказать, заключалось в преодолении трех городов или трех планов бытия, которые не давали, что называется, победить себя. Когда ты нападал на один из городов, два других тебя атаковали с тыла. Кстати сказать, в русской традиции, не знаю, насколько она, откуда она к нам пришла, есть некий такой до известной степени аналог. Это Змей Горыныч. Помните, он тоже трехголовый. Кстати, очень интересно отследить, откуда к нам пришла эта мифология. Вот. То есть, и имеется в виду, что как средство преодоления трех городов, или как тройное лекарство, которое сразу же может победить самые разнородные пласты бытия, то есть оно заключается также в Муладхара-чакре. Еще раз, этот текст был приведен Артуром Авалоном в своей знаменитой работе «Змеиная сила». А «Змеиная сила» – это работа, посвященная кундалини-йоге. Поэтому, друзья, вот именно это кундалини-йога в истинном ее смысле. Потому что, к сожалению, сейчас под кундалини-йогой что только не понимается. И какие-то такие непонятные дрыганья руками и ногами, и еще чего-то там, да? Но вы должны помнить, что все эти упражнения и дрыганья, они должны были привести только лишь к тому, чтобы воспользоваться механизмом запуска энергии кундалини. А он косвенно описывается вот в этом тексте и в таких же текстах, как и здесь. Вот, к сожалению, вот эта наша немножко западная поверхностность не позволяет, одно интерпретировать за другое. Дальше читаем.
Здесь вайю, называемая кандарпа, еще более красная, чем цветок Бангхуджива. И оно владыка бытия, сверкающее как 10 миллионов солнц.
Значит, ну, здесь огромное количество, еще раз говорю, всякого рода вот таких вот подробностей. Они, друзья, все очень важные, имеют смысл, и мы о них поговорим чуть попозже. Далее.
Внутри его треугольника, свайямбху, в форме лингама, пениса, повернутого головкой вниз, прекрасного, как будто он из литого золота. Его можно познать созерцанием, и он формой и цветом напоминает молодой лист. Как очаровывают холодные, подобные цвету молнии, лунные лучи, так прекрасен и он. Божество, которое пребывает здесь, в священном месте Шивы, в блаженстве, формой своей подобно водовороту.
Ага. Значит, смотрите, дальше еще идет вообще наслоение описания. Вообще, еще раз говорю, в этом отношении Муладхара... Лотос очень сложный, много там всего. Там и принцип земли, там и кундалини спящая, свернутая, там и вход в сушумну, там и, можно сказать, отправная точка для многих-многих, ну как вам сказать, практик и техник. И вот дальше давайте, я сам сейчас. Значит, внутри его треугольника свайямбху в форме лингама, повернутого головкой вниз, прекрасного, как будто он из литого золота. Его можно понять созерцанием, и он формой и цветом напоминает молодой лист. Как очаровывают холодные, подобно холодные, подобные цвету молнии лунные лучи, так прекрасен и он. Божество, которое пребывает здесь, в священном месте Шивы, в блаженстве, формой своей, подобно водовороту. То есть, раз и еще чего-то нам дали, какой-то набор образов. То есть, В дальнейшем, когда вы начнете практиковать те или иные упражнения, какие-то процессы у вас пойдут, то будут сами собой всплывать строки из описания этих текстов. Действительно, есть такая определенная стадия занятия йогой, когда вы вдруг ощущаете, что как если бы ваш этот лотос Муладхара начал вращаться. Собственно, почему даже еще вот такое слово колесо, чакра. Чакра в переводе колесо. Что на определенной стадии практики вдруг у вас что-то там пришло в движение, начало вращаться, и это порождает какие-то ощущения. И знаете, одно дело, вы просто что-то делали и начали ощущать, а другое дело, вы об этом перед этим читали. И это так успокаивает. Это говорит о том, что вы, в общем-то, не свихнулись, что вы не первый такой, что перед вами тоже люди шли в этом направлении. И от этого очень даже, знаете, так попускает, от этого даже очень становится хорошо. Значит, далее.
Над ним своим кулингамом сияет спящая кундалини, тонкая, как волокно стебля лотоса. Она, вводящая с собой в заблуждение иллюзии, весь мир, прикрывает собой рот, устье Брахмы-двары. Похожая на спиральную раковину, она формой напоминает змею, в 3,5 раза обернувшуюся вокруг Шивы, и ее свет, как яркая вспышка юной молнии.
Значит, и дальше вот смотрите, такой тоже такой образ. Раковину, видели раковину все, завернутую? Ну, и вот такой образ дается, что наша базовая энергия, она свернута в 3,5 оборота, ну и в дальнейшем там будет такая еще одна подробность, и держащая свой хвост у себя во рту, то есть она как бы заснула. И с одной стороны, это чисто такие, знаете, переживаемые ощущения, когда что-то начинает у тебя пробуждаться и что-то там так закручиваться, да? С другой стороны, ты понимаешь, что оно все там вертится, и оно как-то по какой-то спирали идет, но самозамкнуто на себя. А по сути дела такая настоящая, с большой буквы кундалини-йога, как утверждается в текстах, начинается, когда вот эти спирали начинают разворачиваться. Когда энергия кундалини сперва как бы так образно открывает рот, выскальзывает ее хвост изо рта, а затем эти спирали начинают раскручиваться, и вот она уже из такого вращательного движения, да, имеет возможность поступательного. И это очень серьезная тема вот в кундалини лая-йоге, когда по каналу сушумна энергия кундалини начинает подниматься вверх до следующей чакры, до следующего центра. Но об этом чуть попозже. То есть, вот этот вот весь опыт, друзья, да, мы читаем, мы не понимаем. Когда начинаешь практиковать и сталкиваешься даже с малейшими проблесками каких-то процессов, то это очень странные ощущения, очень странные переживания, очень духовные, как бы, очень такие насыщенные, да. А в дальнейшем начинаешь вот в таких трактатах ценить каждое слово, каждую букву, каждый намек и долго-долго размышлять. И вот потом какое-то, знаете, рождается интуитивное уже знание чего-то другого. Ты берешь уже другой совершенно текст, начинаешь читать, но через вот другой ряд ассоциаций тебе приходит другое знание. Знаете, какая как форма невербального обучения, форма невербального знания, где тебе впрямую не говорят, потому что все равно впрямую не объяснить, что это такое. Мы-то, собственно, не можем впрямую объяснить человеку, скажем, какой на вкус там, лимон, да, человеку, который никогда не пробовал лимон. А вот эти вот тонкие ощущения очень тяжело передать. И, знаете, для передачи их вот как раз и рождаются серии то образов, то абстрактных картин, то образов, то абстрактных картин. А на пересечении уж точно не ошибетесь, ну как бы куда идти и к чему дальше следовать. Угу.
Ее приятный гул, как едва слышимое жужжание роя обезумевших от любви пчел.
Значит, вот ее это имеется в виду энергии кундалини. Угу.
И как тихий аккорд гармоничной музыки. Это она, которая поддерживает все существующее в этом мире посредством вдоха и выдоха и сияет в полости Муладхары цепью блестящих огней.
Значит, смотрите, дальше здесь такие очень интересные другие подробности, которые начинают всплывать, когда начинаете практиковать. Здесь такой очень красивый образ, как рой жужжащих пчел, опьяненных любовью. Кто из вас когда-нибудь видел рой пчел? Поднимите руку. Раз. А, ну много, да. Потому что я, если честно, впервые в жизни увидел рой пчел, по-моему, в прошлом году. Или в позапрошлом, не знаю. Ну, я имею в виду вживую, не там, не на, по телевизору. Вот, это действительно очень странное зрелище. Такая вот капелька летает и жужжит. Раз-раз полетела, раз на дерево, зацепилась там, значит, потом дальше куда-то, значит, и так далее. Но вот это вот, вот гул, вот, вот такой вот он, непрерывный гул, как, вот, как будто бы какая-то энергия работает, такой, такой трансформатор гудит. И аналогичная же ситуация, когда мы начинаем вот работать с нашим базовым принципом, и на определенной стадии мы вдруг начинаем ощущать вибрацию в основании своего тела, как жужжание пчел. То есть прежде чем проснуться, спящая энергия кундалини может быть осознана как жужжение в основании нашего тела. И с этим потом уже, ну вот мы сейчас мы сделаем как бы небольшую вставку практических упражнений, потому что теория без практики, она мало что дает. Вот. И вот от этого рождаются уже вполне конкретные практические упражнения. Что надо делать, какие надо делать звуковые вибрации, какие надо делать движения и прочее, прочее, чтобы приблизиться, во-первых, к осознанию Муладхара чакры, во-вторых, к осознанию энергии кундалини, а в-третьих, попытаться пробудить эту эманацию энергии кундалини. Значит, ну об этом чуть попозже. Еще раз вот этот вот абзац, пожалуйста.
Ее приятный гул, как едва слышимое жужжание роя обезумевших от любви пчел, и как тихий аккорд гармоничной музыки. Это она, которая поддерживает все существующее в этом мире посредством вдоха и выдоха, и сияет в полости Муладхары цепью блестящих огней.
Значит, ну, под словом «она» подразумевается богиня кундалини. Она, понятно, она женского рода, энергия. Значит, вот чем хорош санскрит, чем хорош русский, и чем плох английский, друзья. Ну, мы говорим «она девушка», «она энергия». А в английском, скажем, языке, где мужской, женский и средний род – собственно, по странным, ну, непонятным для нас законам распределяется, где может, на кошку можно сказать, там, скажем, это it, да, оно. Не он, не она, да, а оно. Вот мне не знаю, это правда или нет, мне вот анекдот рассказывали, что на украинском языке собака мужского рода. Собак. Как? А, он, да, он собака, да, да, да. Да, то есть, но это, друзья, это бесценная информация, когда нам дают еще пол. Вот, а вот при таком тупом, скажем, переводе санскрита на английский, а потом с английского на русский, очень часто за счет потери рода мы, ну, собственно говоря, теряем знания. И поэтому вот Есть еще продолжение этой темы энергии, ну как бы связанная с кундалини-йогой, с энергией кундалини, это йога влюбленности. Что по сути дела, вот обратите внимание, жужжащих о безумной влюбленности пчел. И следует, что самый красивый способ пробудить энергию кундалини, это он через влюбленность. То есть вот когда вы в состоянии влюбленности, по сути дела, высшей влюбленности, по сути дела, это эквивалентно мягкому, хорошему, красивому пути пробуждения энергии кундалини. Это, собственно говоря, парадный вход в область энергии кундалини. Понимаете? А все остальное всего лишь как бы, ну, вспомогательные, так сказать, инструменты. К сожалению, вот на Запад кундалини-йога проникла в таком урезанном механистическом виде. И там больше, знаете, как бы от этого очень много что теряется. Ну, далее читаем.
Внутри этой области, в Сваямху, Бенгале, господствует запредельная Шри Парамишвари, высшая госпожа, пробуждающая вечное знание. Она с ее прекрасным искусством творчества всемогущее время, и она тончайшая из всего тонкого, вместилище того непрерывного потока нектара, который течет из вечного блаженства. Ее излучением освещена вся Вселенная и этот котел.
Друзья, вот если расшифровывать каждое здесь слово, это можно целый том написать вот по устройству человеческого тела. Смотрите, такая вот еще дальше вещь, что считается, что из макушки нашей головы, из области сознания льется поток сознания до самого низа и поглощается или как бы набирается вот базовой энергией. И если соединить базовую энергию в основе нашего тела и сознание в макушке нашей головы, то вот открывается очень много таких вот возможностей. Еще раз, когда вам достаточно о чем-либо просто подумать, как это начинает воплощаться как в вашей жизни, так и в окружающей среде. В то же самое время такая ссылка, знаете, которая потом нашла очень такое широкое применение в практиках, вот в частности мне попадались даосские практики такого алхимического характера, где считалось, что чтобы достичь бессмертия, надо превратить свое тело в некий котел алхимический и варить вот этот эликсир бессмертия. И на самом деле мне попадались в том числе и в йоге, вот такой даже около, есть раздел йоги, один из них связанный с так называемой раса-йогой, где есть аналогия вот этой внутренней алхимии. То есть если вы определенным образом начинаете соединять сознание с энергией в основании вашего тела и не дать потеряться этому соединению, то рано или поздно вы начинаете взращивать в основании своего тела такой центр могущества, связанный вот непосредственно с Муладхарой чакрой. Но об этом сказано в других источниках. Вообще, на самом деле, огромное количество текстов, насколько я знаю, насколько мне попадались, они еще даже не переведены. Меня как-то в один загашник одной библиотеки пригласили. У нас здесь, кстати, в Советском Союзе еще. Когда я увидел полки, забитые манускриптами, и никто даже не знает, что там. Ну, просто никто. Ну, даже, ну так вот, вскользь. Какие-нибудь, знаете, там, из серии, там, это самое, Шатчакра Бхеда, да, попробуй, там, или Шатчакра Нирупана, да. Вот, представьте, вы пришли в книжный магазин, и вам дали книжку, она называется Шатчакра Нирупана. Ну, и что дальше? Вы бы купили такую книжку? Вряд ли, да. А если еще все остальное на санскрите, так вообще бы, да. Вот, так вот я к чему это говорю, что есть многочисленные ответвления и подробности, связанные вот с этой темой чакр, с темой энергии кундалини, самого разного характера, и алхимические, и каких там только нет. Далее.
Медитируй на ней, которая сияет в полости мула лотоса светом 10 миллионов солнц, человек становится господином речи и царем среди людей, посвященным во все учения. Он освобождается от всех болезней, и его глубинный дух становится полным великой радости. Своей изящной и убедительной речью он служит всем главнейшим богам.
И смотрите дальше, тут такая моя уже любимейшая тема, связанная непосредственно с таким разделом, который называется мантра-йога. Считается, согласно этому учению, что каждое слово, которое произносит человек, это по сути дела эманация энергии кундалини. То есть в муладхара-чакре находится наша базовая скрытая энергия кундалини. И как вот помните, мы читали там, с одной стороны, женский принцип, отзывающийся на любое сознание, то есть любое наше осознание, когда мы хотим, волеизъявляем, произнести хоть какую-то членораздельную речь, и которая исходит из центра сознания, значит, макушки нашей головы, моментально подхватывается вот этими женскими принципами, в частности, образом дакини в основании нашего тела, и как бы в небольшом таком количестве заставляет энергию кундалини как бы встрепенуться, сделать эманацию. А потом эта эманация начинает проходить разные степени огрубления до тех пор, пока не срывается у нас изо рта в виде слов. Поэтому, строго говоря, любое слово, которое произносит человек, это небольшое количество пробужденной энергии кундалини. Ну и дальше. Вы все прекрасно знаете, что есть люди, которых хочется слушать. Величайшие поэты, величайшие актеры. Вот я время от времени старые советские фильмы пересматриваю. Я, вы знаете, их даже не смотрю. Я их больше слушаю. Вот говорит он какую-то фразу там, Штирлиц, а вас я попрошу остаться, да, вот, и вот моментально, вот через эту фразу целый мир всплывает, да, не через что, как одеты актеры, или вот недавно Штирлица раскрасили там во все цвета радуги, да, а вот именно голос. И по большому счету, недаром вот стихосложение или умение пользоваться своей речью считалось самым главным искусством вот такого творчества, восходящее к мантра-йоге. Потому что как бы ни был красив актер, но если он начинает говорить и голос его фальшивит, вот смотреть на него не хочется. Вот беда, кстати, современных всех этих сериалов, там всех этих современных постановок. Так вот, возникает вопрос, почему кого-то мы хотим слушать, а кого-то мы не хотим слушать. Ответ следующий. Фальшивит или не фальшивит голос не в плане того, красиво он звучит или некрасиво, а есть ли базовое пробуждение энергии в резонансе с сознанием. Здесь мы находим такое очень красивое ответвление в другую йогу, которая называется натья-йога или театральная йога. То есть дело в том, чтобы хорошо сыграть ту или иную роль, надо жить ей. Надо, чтобы твое сознание, это было сознание того героя, которого ты играешь. И тогда, если оно подхватывается твоей базовой энергией, то и твоя энергия начинает правильно играть. И это в первую очередь начинает проявляться через голос, через речь. Вот. И такого человека, оратора, приятно слушать. Он завораживает. А по сути дела завораживает его умение пробуждать свою базовую энергию, энергию кундалини, находящуюся в муладхара чакре. И смотрите, как следствие, от обратного, хотите подойти к энергии кундалини, начинайте работать с голосом. Потому что это как бы в две стороны дорога. От одного к другому и обратно. Далее.
А вот лотос...
А, все, все, все. Значит, все. И здесь, как, вот на этом, как ни странно, в шат-чакра Нирупани заканчивается описание Муладхара лотоса. А, есть ли пока какие-либо вопросы, на которые следует тут же ответить? Есть ли какие-то вопросы на связи? Хорошо, чудесненько.
Можно вопрос?
Да, прошу.
По поводу этой книги.
Да.
Как можно, как вы посоветовали, работать?
Вы имеете в виду какую книгу? «Змеиная сила». Значит, друзья, вот я хотел пройтись по всем книжкам Авалона и, честно сказать, хотел начать зарядить серию лекций по книге Артура Авалона «Змеиная сила». Но меня в самый последний момент разубедили и убедили взяться за его другую книгу, которая называется «Гирлянда букв». Вот сейчас идет, сейчас началась серия лекций «Гирлянда букв». Что же я вам советую? Я вам советую попробовать ее прочитать, но читайте медленно. Как только встречаете незнакомое слово, берете листик бумажки, берете ручку, выписываете его и, значит, соответственно, ищите перевод его. То есть примерно так же, как бы вы изучали достаточно серьезный научный трактат. Не пожалеете, понимаете? Вот чем прочитать горы беллетристики, горы вот этой мути, которая сейчас издается в связи с энергией кундалини чакрами, я бы советовал, выбросьте в этих всех новоявленных авторов, вот у меня даже здесь, вот даже мне распечатали какие-то небольшие кусочки из книжек, ну, современников, ну, седьмая вода на киселе у них. Здесь же, если вы прогрызете хотя бы там 3-4 страницы, это будет медленно идти. Это не будет читаться как детектив, сразу говорю. То потом вам на всю жизнь останутся значения слов, значения образов. Ну, имеется в виду в области йоги. Вообще говоря, сэру Джону Джорджу Вудрофу надо поставить памятник. Мы вот сейчас вроде бы уже все там, скоро купим его книжку, биографию. Предлагаю, значит, это самое, потом будет ознакомиться с ней. Так, чудесно. Вот, значит, небольшой перерыв, и затем мы кое-что поделаем практически.